Так, Европейский суд по правам человека признал, я цитирую пресс-релиз правозащитного общества «Мемориал», что в деле Рамазана Умарова российские власти нарушили статью 2 «Право на жизнь», статью 3 «Бесчеловечное или унижающее достоинство обращения», статью 5 «Право на свободу и личную неприкосновенность» и статью 13 «Право на эффективные средства правовой защиты» Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Насколько распространена практика похищения людей представителями силовых структур в последние годы на Северном Кавказе? Об этом мы беседуем с членом правления «Мемориала» Александром Черкасовым.
Это один из основных методов проведения так называемой контртеррористической операции. Так называемый, потому что подобные методы скорее приводят не к подавлению подполья, а к воспроизводству его мобилизационной базы, к росту недовольства и к рекрутированию новых активистов. И зачем вообще людей? По идее, ведь их нужно арестовывать, если кого-то подозревают в терроризме, и допрашивать в присутствии адвокатов в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом и так далее, и так далее, и так далее. Но для этого нужны некоторые умения. А бытует общая установка, что куда проще поговорить вне процесса. Но эта установка, как мы видим, бытует всюду, вплоть до главы Следственного комитета Бастрыкина. Чем разговор в лесу с Сергеем Цирковым отличается от разговора в лесу или не в лесу, а в каком-нибудь другом, не предусмотренном уголовно-процессуальным кодексом месте, с любым незаконно удерживаемым человеком. И только тем, что Соколова после разговора отпустили, а такого незаконно удерживаемого можно допросить, получить от него признание, и после этого лишь оформить явку с повинной. Когда в присутствии адвоката, как правило, адвоката назначенного, приглашенного следователем, признательные показания повторяют. Но дальше можно оформлять дело. Причем это счастливый исход. Потому что нередко похищенный и исчезнувший таким образом человек оказывается потом найден как якобы убитый боевик. И такое случается на самом деле на всем Северном Кавказе, от Дагестана до Кабардино-Балкарии. Вопрос в том, насколько часто и насколько свирепо действуют силовики, вот так незаконно лишая человека свободы. У нас меньше всего информации из Чечни, просто потому что в Чечне работать сложно. Как вы знаете, недавно совсем 1 июня сводную мобильную группу правозащитников там распекал перед телекамерами сам Рамзан Кадыров. Адресуюсь прежде всего к своим подданным, говоря, чтобы они не жаловались этим правозащитникам. Но в Дагестане вот люди более активно обращаются к закону, к местным правоохранителям. Или если не получается, то правоохранительные органы, и если не получается, то и Страсбург. Правда, Дагестан у нас в последнее время едва ли не половину всех неприятных новостей из Северного Кавказа дает. В Ингушетии меньше, хотя в последние месяцы было и здесь несколько посещений и исчезновений людей. Юнусбек Евкуров понимает, что это показывает его бессилие перед федеральными силовиками. Пытается что-то сделать, но они ему не подчиняются. В Кабардино-Балкарии большую часть прошлого года в ряде районов шла так называемая контртеррористическая операция. И там все это продолжалось систематически, но не привело к существенному снижению активности подполья. Что с этим делать? Ну, если есть установка у наших силовиков, что действие эффектное, вроде как поговорить в лесу, в застенке, где угодно, они еще и эффективны, если эта установка будет действовать и дальше, посещения будут продолжаться. Дело в том, что несмотря на многочисленные решения Европейского по правам человека, только по Чечне их вынесено за прошедшие годы по исчезновениям людей более 135. Несмотря на все эти решения Европейского суда по правам человека, ни законодательство, ни правоприменительная практика не меняются. Все эти похищения людей остаются безнаказанными. Россия платит деньги, которые указывает Страсбург, платят как налог на безнаказанность. Вот мы имеем новое решение по Умарову. Изменит ли это ситуацию в республике? При том, что и руководство республики, и мусульманские общины, и традиционные мусульманские общины, и значительная часть общины салафитской готовы к тому, чтобы урегулировать конфликт, чтобы вывозить боевиков из леса и из гор, чтобы решать противоречия между салафитами и суфиями мирно путем дискуссии богословов. Но когда после этого звучат новые взрывы, как теракт 3 мая, когда после этого происходят жесткие спецоперации с посещениями людей, после этого остается мало надежд на то, что урегулирование будет прочным. Хотя, казалось бы, решения Европейского суда по правам человека, они однозначно осуждают подобные посещения людей и должны, по идее, приводить к кардинальной реформе всех силовых структур в зоне так называемой контртеррористической операции.
Мы беседуем с членом правления мемориала Александром Черкасовым. Эти похищения людей проводятся в основном федеральными силами?
В Чечне, например, практически вся подобная деятельность делегирована силовикам местным, кадыровцам. В Дагестане, хотя спецоперации проводят силовики федеральные, потом допросы ведут уже местные следователи. Более того, здесь же конфликт, по сути дела, внутренний, отчасти религиозный. Все нулевые годы руководил местным МВД мюрит одного из суфийских шейхов Азильгерей Магомед Тагиров, который считал, что его задача не просто задача милиционера, но и задача отчасти религиозная. Да и в Ингушетии противостояние стало в значительной степени внутренним. Это не война федералов против местного населения. Это, к сожалению, в значительной степени уже и гражданская война, в которой власти используются такие незаконные методы.
Тот факт, что было больше 135 решений по Чечне, и сейчас вынесено довольно много уже решений и по Дагестану, тоже на уровне Европейского суда по правам человека, дает какую-то возможность расширить правоприменение против российских либо федеральных, либо местных правоохранительных органов и сил?
Понимаете, для этого нужно то, что называют политической волей. По идее, каждое такое решение Страсбурга должно приводить к тому, чтобы уголовное дело расследовалось, чтобы похитители, виновные в исчезновении человека, по сути дела, в убийстве, ведь Страсбург признает каждого такого исчезнувшего убитым, чтобы виновные были найдены и осуждены. Но это ни разу не было сделано. Та самая пресловутая политическая воля. Дело в том, что возможность проведения подобных незаконных действий в будущем основана на безнаказанности исполнителей. На том, что они уверены, что могут выполнять незаконные приказы, и им за это ничего не будет. Да, если будет несколько процессов против хотя бы рядовых, низовых участников этой преступной системы, тогда она не сможет работать. Но, увы, пока этого нет. Пока одни человеки покрывают других. Вот смотрите, 1 июня на совещании, посвященном проблеме похищения людей в Грозном, где Рамзан Кадыров распекал защитников из сводной мобильной группы, присутствовали прокурор по Чеченской Республике и глава следственного управления. И оба они клялись в нерушимой дружбе и лояльности, говорили, что не нужно сталкивать силовые структуры друг с другом. Будут они расследовать незаконную деятельность местного МВД? Ну, вряд ли после таких заявлений.
Тем не менее, в решениях Европейского суда по правам человека речь идет о государственных структурах Российской Федерации. Есть ли возможность расширить международное применение права в отношении России?
Много говорят о необходимости проведения международного трибунала. Уже много лет. Проблема в том, что международные трибуналы учреждаются Организацией Объединенных Наций. Организация, в которой у Российской Федерации есть право вето. Одно дело бывшая Югославия или Руанда, и другое Россия, ядерная держава, постоянный член Совета Безопасности ООН. Но все равно шаг за шагом возможности правоприменения для защиты жертв такого рода преступлений, они расширяются, в том числе и решениями Европейского суда. Та сумма решений, которые вынесены в Страсбурге, позволяют назвать происходящее в Чечне и на Северном Кавказе в целом похищение и исчезновение людей распространенной и систематической практикой. Согласно Конвенции ООН о насильственных исчезновениях 2006 года, распространенная и систематическая практика насильственных исчезновений является преступлением против человечности со всеми вытекающими из этого международно-правовыми. Преступления против человечности, те самые, которые не имеют срока давности. те самые, в которых структуры эскадроны смерти, похищающие людей, признаются организованными преступными предприятиями с солидарной ответственностью их членов. А международная практика осуждения, например, по принципу универсальной юрисдикции, она есть. Например, осуждение тех, кто был причастен к похищениям людей в годы правления аргентинской хунты. Но, к сожалению, все это происходит очень небыстро. И никто не вернет те тысячи и тысячи жертв, которую унесла эта преступная система.
Спасибо. Мы беседовали с членом правления мемориала Александром Черкасовым.